имеем преимущество перед исследованием о важности добродетели разобрать урок, который озаглавлен «Проект лучшего мира». Викторович, я хочу спросить, а почему вот Бог вынужден менять проекты? Я думаю, что это связано со следующим. При исследовании Писания мы видим, что все, что на земле Бог делает, Он делает именно с человеком. То есть взаимная связка, сотрудничество. И не всегда человек может понять Бога, а тем более осуществить его план. И что хотелось бы подчеркнуть, что первый план, который Бог предлагает, значительно лучше, нежели потом уже последуют другие варианты. Смотрите, как это здорово. На творение ушло 7 дней, творческая неделя. Но когда мы согрешили, то уже надо 7000 лет с огромными жертвами и потерями, чтобы осуществить этот план. И 7000 лет – это не семь дней. Бог хотел ввести евреев самым коротким путем, но пришлось ему же ходить с ними еще 40 лет. Поэтому, возможно, нам надо было бы уверовать хотя бы уже теперь, что когда Бог предлагает первый план, то он всегда лучше. И это видно с таких наглядных моментов. Первые плоды всегда лучшие. Первенцы всегда посвящались Богу. Поэтому, наверное, когда первая мысль приходит, ну, когда мы так в духе находимся, и вот приходит первая мысль, то я думаю, что она тоже, наверное, самая лучшая.
Ну, смотрите, еще один такой момент. Так бывает не всегда. Вот, к примеру, о храме сказано, что слава второго храма превзойдет первого. Так и вышло. То есть бывает второе лучше и выше первого.
Но все-таки, ну хорошо, ладно, не хочу оспаривать, но там же все было связано с присутствием Иисуса.
Конечно.
Да. Спасибо за эту ценную мысль. Бытие, или, может быть, давайте по-другому сделаем. Когда Бог хочет создать себе народ, то в это время уже существуют цивилизации, мировые государства. И на фоне вот достижений человеческих Бог хочет создать себе народ. И вот какая интересная его характеристика. Второзаконие 1:36.
Второзаконие что?
1:36.
Только Халев, сын Иефонин, увидит ее, и ему дам я землю, по которой он проходил, и сынам его за то, что он повиновался Господу.
И второе. Второзаконие 4:6.
Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный.
Вот это слово «только» всегда подчеркивало особенность народа. Когда надо было выделить что-то особенное, употреблялось слово «только». И вот первое требование, которое было предъявлено к народу, вот здесь 4:6 во Второзаконии, мы должны были бы подметить эту мысль, что Бог подчеркивает, что только вот этот народ и с этими только принципами может быть особенным народом. Ну, может быть, и так вскользь сказать, помните, дерево познания добра. Ешь со всех, только вот с этого дерева не ешь. Или еще лучше, когда при потопе остался только один ной. Нам эта мысль нужна, потому что так было не только в Ветхом Завете, но Титу 2:14. Титу 2:14.
Сейчас. Который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам.
Викторович, в Новом Завете какую Бог цель преследует? Выделить народ особенный. Да-да. Выражение вот это «народ особенный» лишний раз подчеркивает, что Богу не просто нужно количество людей, а Богу надо качественные люди.
Ну, если я хотел, что среди тех, кто не ревностен к добрым делам, которых большинство, и тот, кто ревностный к добрым делам, то действительно в таком концентрации он смотрится особенным. Потому что когда один из тысячи делает добрые дела, он какой-то особенный, необыкновенный, странный. Потому что норма – это не делать добрые дела.
Интересно, в духе пророчества есть вот мысль такая. Вайт описывает начало вот потери особенности. Сефиты жили отдельно от каинитов. Через время каиниты поселились на равнинах. И сефиты, чтобы избежать их влияния, поднялись в горы. Но прошло время, и они смешались. И поэтому сразу же, как только происходит это смешание, то сефиты потеряли вот особенность, ради которой вначале были готовы жертвовать многим. Бог выделил свой народ святостью. У каждого человека есть особый склад ума, но для Бога важно, чтобы все характеризовали, ну, две черты таких. Это святость и обособленность не с целью выделить, выделиться среди остальных, а с целью остаться таким, каким Бог задумал меня вот для этого времени, для этих людей. Работа с отдельными людьми более успешна, чем с народом. Потому что когда есть народ, то появляется у Бога не количество людей, с которыми можно решить проблемы, но эти люди становятся проблемой для Бога. Вот после этого вступления хотим теперь посмотреть, как Бог создавал себе народ, как вот это изложено в пособии. Исход 3 глава, стих 7 по 8.
Исход.
3 глава, 7 по 8.
И сказал Господь: я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль от приставников его. Я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян и вывести из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хитеев, амореев, ивусеев и евеев.
Значит, идея создания народа не принадлежит самому народу. 7 по 8 стих вот эти глаголы: я увидел, я услышал, я знаю, я иду избавить. Все это идея Бога. Почему надо было вот это все объявить народу? Почему Богу надо было объявить о своем плане народу? Исход, 3 глава, 16 по 17.
16 по 17?
Да.
Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им: Господь, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Авраама, Исаака, Иакова, и сказал: я посетил вас и видел, что делается с вами в Египте.
Значит, Богу необходимо было приготовить Моисея. Теперь Богу надо было... Ну, надо сказать еще одну мысль, что Богу тяжело, ну, если вот так посмотреть, то Богу надо каждого убеждать, чтобы они согласились, что они будут народом. Смотрите, Бог предлагает Моисею, а Моисей отказывается. И доходит до того, что он говорит: пошли другого. Моисей приходит к старейшинам, и теперь тоже им сразу же надо пробовать воспринять идею, которую Бог им предлагает. Причем Бог, когда заботится о выходе народа, не знаю, Викторович, нравится тебе или нет, рождение народа всегда связано с какими-то еще и материальными ценностями, которые необходимы для стартовый капитал. Поэтому мне очень нравится, что спонсорами создания народа были сами египтяне. Потому что Бог сказал, что выведу вас и не с пустыми руками. А дальше сказано, что они обобрали Египет. То есть смотрите, что Бог создает народ, ищет людей, которые бы согласились быть этим народом. И Бог же и финансирует создание этого народа.
Ну, тут еще одна мысль, что выход из Египта всего народа – это более глобальное исполнение некоего прообраза, который был в лице Иакова и его выхода от Лавана с Лией и Рахилью. Там тоже он выходит со скотом, с детьми, с дочерьми, золото они берут Лавана. Лаван за ними гонится, и Бог вступается за Иакова, и там Бог вступается за весь народ.
Замечательно. Бог был больше заинтересован в создании вот особенной нации, чем сам Израиль. И я думаю, что вот это не, ну, на этом стоило бы нам как-то заострить внимание. Потому что если мы помним Титу, текст, который мы с тобой читали, что Бог хочет приготовить себе народ особенный, то нам тоже надо было бы с этой идеей, ну, как-то житься. И второе еще, что за эту идею нам надо было бы вместе с Богом браться так же ревностно, как и Бог, ну, пробует осуществить эту идею.
Момент еще. У родителя, Бог поступает как родитель, и у родителя всегда инициатива впереди каких-то мыслей или желаний детей. Потому что родитель всегда больше заинтересован, чтобы ребенок поел, чем не поел. Чтобы поспал, родитель заинтересован, или учился, или что-то делал. А ребенку чего-то хочется, чего-то не хочется, у него меняется настроение. Так и здесь Бог инициатор всего этого, во-первых, чтобы человек не подумал, что это он решил быть народом. А во-вторых, потому что человек не постоянен, как существо, испорченное грехом. Сегодня он хочет быть народом Божьим, а завтра уже поставим себе богов и возвратимся в Египет. Уже не хочем. Поэтому Бог говорит, я сделаю. Потому что он родитель. Он поступает как родитель, который стабилен и не является нестабильным, как дети.
Да, это мы здорово просматривается, когда вот сейчас мы перейдем к законодательной базе, которую Бог дает. И очень печально, что когда Бог хочет сделать народ особенным, они как бы в пику Богу говорят, а мы хотим быть, как прочие народы.
Да.
Переходим к законодательной базе. Что в основу идеологии было положено, каких два великих принципа, когда мы смотрим на законы, которые существовали вот для этого особенного народа. Значит, вначале давайте обратимся к таким текстам. Первое царство, 8:20.
И мы будем, как прочие народы, будет судить нас царь наш и ходить пред нами, вести войны наши.
Значит, у народа израильского, в общем-то, движущей силой было не желание быть особым народом у Бога, но всегда его двигала мысль, как бы быть, как прочие народы. Теперь проблема Нового Завета. Ефесянам 4:17.
Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего.
Значит, Виктор Ильич, замечаешь мысль такую, какую?
Не быть как прочие.
Да, то есть, когда ты становишься, хочешь быть народом Божьим, то ну, надо похоронить вот эту мысль, что ты в какой-то степени должен хоть в чем-то, но быть похожим, как прочие народы. Что Бог ложит в законодательную, ну, в основу своей законодательной базы? Значит, первое, 10 заповедей. По памяти не можешь сказать, чему посвящены 5 заповедей, 5 заповедей закона Божьего. Давай читать 1-ю заповедь. Исход, 20-ю главу.
Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли.
Благодарю. Вот это интереснейшее выражение. Я Господь Бог, что? Твой. То есть в 1-й заповеди. Найди эту мысль и дальше.
Не делай себе кумира. Я Господь Бог твой.
Благодарю. Вот следующая заповедь. Опять. Я Господь Бог твой. То есть Бог... Ну, еще 3 момента этих мы подчеркнем с тобой. Но нам важно вот сейчас сделать ударение, что в закон Бог вписывает и себя, и человека. И 1-ю 5 заповедей, они посвящены, то есть подчеркивается постоянно мысль, что Бог отдает себя нам. Я бы никогда не мог назвать Бога «ты Бог мой», если Бог в законе не написал в 5 заповедях, что Он сам отдает себя мне. И теперь, когда Бог на законодательном уровне утвердил, что Он Бог мой, то у Него есть теперь право потребовать и от меня, чтобы я Ему отдал сердце свое.
Еще один момент. В русском тексте написано «Я Господь Бог». То есть текст начинается с декалога слова «Я». То есть это даже в закон возведено, что самое первое «Я» – это Божье «Я». А твое «Я» будет потом, 2-м, 3-м, 5-м номером. То есть если ты Божье «Я» поставишь на первое место, все будет хорошо, и так нужно. А когда у тебя твое «Я» на первом месте – все 10 заповедей, они, ну, будут нивелированы.
Когда Бог ложит в основу 10 заповедей, то надо сказать, что это не просто 10 заповедей для людей. Это конституция всей Вселенной. Но просто она адаптирована к согрешившему человеку. И если мы приобщаемся к этим 5, ну вот, к 5 этим сильнейшим выражениям, что я Господь Бог твой, и веруем всем сердцем, то тогда происходит следующее. Мы начинаем понимать красоту закона, краткость закона. Но мы понимаем, что в этих кратких выражениях заложены всеобъемлющие принципы. Здесь затрагиваются не только поступки людей, но затрагиваются мысли, мотивы. Апостол Павел, мысля о законе Божьем, потом говорит, что закон еще, кроме всего этого, это закон духовный. Смотря на законодательную базу, данную для народа Божьего, надо выделить особые заповеди, чтобы посмотреть, что в основе забота о человеке. И чем в худшем положении человек находится, тем больше заботы Бог проявляет к нему и требует от своего особенного народа, чтобы и те заботились об этом, ну, поступали так же. Ну вот, давай некоторые моменты посмотрим, как интересы бедных людей были законом гарантированы, что он будет иметь необходимое для жизни. Ну вот, читаем Второзаконие, 24 глава, с 19 по 22 текст.
24, какие тексты?
С 19 по 22.
Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его, пусть останется пришельствию, чтобы Господь Бог твой благословил тебя в делах рук твоих. Когда будешь обивать маслину твою, не пересматривай за собой, пусть пришельцу сироте вдове. Когда будешь снимать плоды виноградники твоим, не собирай остатков за собой, пусть останется пришельцу сироте вдове. И помни, что ты был рабом земли египетской, посему я повелеваю тебе делать это.
Значит, каким образом была проявлена забота о бедном человеке?
Ну, чтоб рука более богатого не брала все, что может взять.
Причем, когда ты жнешь и хорош урожай, что должен помнить?
Поделись.
Да, помни, что еще есть бедный. И вторую мысль, которую я должен всегда помнить, что и ты когда-то был рабом.
Был такой же, да.
Да. Мне еще там нравится, не знаю сейчас.
Ну, что ты был такой, смотрите, какая интересная мысль. А ты был в том положении, когда к тебе протянули руку, вывели из Египта, и вышел ты с большим достоянием. Так и здесь, как бы. Посмотри на меня, стань на мое место, стань на место Божие, и ты протяни руку и выведи кого-то из бедного состояния в более лучшую жизнь.
Да.
Как бы подражание Всевышнему.
Да. Мне еще, я не могу сейчас текст привести, но помнишь, есть момент такой, что если человек был голодный, то мог зайти кому-то, ну, в сад там или виноградник, в какое время года, и наесться сколько хочешь. Только нельзя было с собой брать. И, пользуясь этим правом, ученики шли по дороге, и, очевидно, с чужого поля чуть-чуть воспользовались этим законом.
Угу.
Теперь смотри, Викторович, вообще восхищаюсь, как Бог потом здорово установил вот такие праздники, как субботний год, юбилейный год. Потом он установил еще праздники, ну, годовые праздники, которые назывались субботы вашими. И каждый праздник он всегда включал в себе заботу о бедном. И даже законодательно было, ну, обеспечено, что особенно в юбилейный год, надо было землю возвратить. То есть земля никогда не продавалась. Встретил одну интересную выдержку. Может быть, она нам должна быть благословением. Смотри. Различие в условиях жизни – это одно из средств, с помощью которых Бог испытывает и развивает характер человека. То есть, казалось бы, это вроде бы личное дело каждого человека. Но в действительности различие в условиях жизни – это Божье средство для воспитания характера. Не скажешь так вот с лета, почему это так?
Не скажу.
Не понял?
Не скажу.
Значит, богатые не должны были, ну, чрезмерно обогащать себя. А бедные должны были понимать или пробовать осмыслить, почему они бедные. Одно дело, когда здоровья не было, и совершенно другое, когда Библия говорит: «Ленивец, посмотри». И поэтому Бог пробовал, ну, по уровню жизни, смотря на людей, пробовать именно уровнем жизни развивать характер. Но если твои родители допустили ошибку, то через 50 лет ты уже, получая землю, можешь эти ошибки исправить. Здесь вот еще выдержка с духа пророчества. Учреждение субботнего года и юбилейного года устраняли изъяны, которые возникали в социальной и политической жизни в предшествующие годы. Землю продавать было запрещено. Господь желал ограничить чрезмерную любовь к собственности и власти. Для богатых не меньшее благословение было вот эти ограничения, чем для бедных помощь. И таким образом Бог так и сказал, что бедные всегда будут в народе твоем. Если вот теперь у нас сейчас скажу еще один текст, с которым хотелось было посмотреть. Второзаконие, 23 глава, лучше Второзаконие, 15 глава, 7, 8 и 11.
Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей, которую Господь Бог дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твои пред нищим братом твоим. Открой руку твою и дай ему взаймы, смотря по нужде его, в чем он нуждается. Ибо нищий всегда будет среди земли твоей, потому я повелеваю тебя, отверзая руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей. Но тут еще важный такой момент, что богатый должен давать, чтобы не стать дьяволом. Потому что когда богатый не дает, он преображается в образ сатаны. Потому что, как о нем сказано, от красоты твоей возгордилось сердце твое, то есть от богатства твоего. То есть, если ты богатеешь и только впадает, но из тебя ничего не исходит, это образ дьявола, как соленое море. В него впадает, но из него ничего не вытекает.
Да. Ну и последняя мысль, мы так сквозь праздники не будем смотреть, кому это важно, пускай посмотрят, но смотрите, какая красивейшая идея. Суббота, седьмой день. Потом идет суббота, как бы, субботний год. Потом идет субботний год. Потом идет юбилейный год. То есть идея субботы здорово связана с двумя вещами. Во-первых, это заповедь, которая говорит о Боге, но это заповедь, которая также говорит и о человеке. И вот именно в субботний год, и в субботу, и в юбилейный год было бы хорошо, чтобы мы могли уподобляться и становиться особенным народом. Вот это, Викторович, такие мысли есть.
Хорошо, спасибо. Хороший урок.
Божьих благословений и радости всем.
Да, вам тоже.